Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу с протоиереем Владимиром Волгиным на тему «Грехи против Бога». В цикле «Из архивов Радио Канады» запись беседы 1989 года с жительницей Монреаля, герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Здравствуйте, батюшка.
Добрый вечер.
Некоторые святые отцы приводят такую классификацию: грехи против Бога, грехи против ближнего и грехи против самого себя. Сегодня мы поговорим о грехах против Бога. Но исповедь, разумеется, искренняя, потому что есть такое лукавство, когда человек говорит: ну вот я сейчас согрешу, а потом покаюсь. И вот так продолжается несколько раз, когда человек идет на грех, зная, что это грех, но оправдывает себя тем, что потом он покается в этом грехе.
Ну, конечно, такого отношения к исповеди не должно быть. И если человек после исповеди идет и продолжает тот же грех желанием, вернее, одно дело нежелание совершать этот грех, а с желанием. Я знаю, что вот после этой исповеди обязательно все-таки вот сейчас я как бы прошлое свое очистил, освободил, и вот уже обновленным иду снова на этот грех, желая этот грех уже во время исповеди или до этой исповеди. Вот этот грех, который причисляется святыми отцами, греху хулы на Духа Святого. Ведь что такое хула на Духа Святого? Это оскорбление и уничижение Духа Святого. Что мы читаем в символе христианской православной веры? «И верую в Духа Святого Господа Животворящего», то есть творящего жизнь. Почему, допустим, человек, который подходит на исповедь, желая исповедоваться в каком-то грехе и желая после исповеди совершить этот грех, тот же грех, в котором исповедовался. Почему это хула на Духа Святого? Потому что исповедь — это великий дар Божий. Я все время привожу примеры подобного рода. Допустим, уважаемое лицо кому-то преподносит дар. Тот, кто принимает этот дар, берет его, сначала поблагодарит этого человека за этот дар, а потом на его глазах выбросит этот дар на помойку. Вот то же самое происходит с людьми в их отношении к греху, а значит, к Духу Святому. Они получают этот дар во время исповеди освобождения от греха, и потом попирают этот дар, в своей жизни нежелание прекратить свою греховную жизнь. Не прикладывая никаких усилий, а только одно усилие на то, чтобы продолжить эти грехи, в которых только что сейчас исповедовался.
Васька, ведь многие так поступают по неведению, скорее даже не думают об этом, просто вот так легче жить, вот так проще. Там покаялся, согрешил, ну и что, ну потом покаюсь. И вот, может быть, этим как-то оправдывается их поведение что-то, не по незнанию, по своей необразованности поступают так.
Ну, на это можно привести только слова Господа Иисуса Христа в Евангелии сказанные, что раб, который знал волю господина своего и не исполнил, бит будет больше. Раб, который не знал воли господина своего и не исполнил, бит будет меньше. То есть это не освобождает человека от ответственности. Другое дело — мера того наказания, которое следует душе, знавшей или не знавшей волю господина своего.
Батюшка, вот о хуле на Духа Святаго сказано, что этот грех не простится ни в этом веке, ни в будущем веке. Что, получается, человек уже погиб, что у него нет пути уже к спасению? Закрыт этот путь для него теперь?
Это для меня, безусловно, является некой тайной. Я верю в евангельские слова. И можно было бы подкрепить это примером некоторым, допустим, из жизни всеми нами знаемого и читаемого, и, безусловно, мы все оцениваем это невероятное дарование и талант, а может быть, гений Льва Николаевича Толстого. Святой праведный отец Иоанн Кронштадтский умер на 2 года раньше, чем Лев Николаевич Толстой. В 1908 году отец Иоанн Кронштадтский умер, а Толстой в 1910. И незадолго до смерти своей святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, говоря о Толстом, сказал, что его грех хулы на Духа Святого. А мы знаем, что Толстой препарировал Евангелие, уничтожал те чудесные моменты, связанные с чудесами Спасителя, не почитал литургии, считал, что это хлеб и вино, и многое другое, что было связано с хулой на Духа Святого. Отец Иоанн Кронштадтский сказал, что этот грех Толстому не простится. И мы видим в дальнейшем по жизни Льва Николаевича Толстого, лежащего на смертном одре, пригласившего старца Варсонофия к своему смертному одру, но не допустившему его до себя. Говорят, что окружение не допустило. Я думаю, что окружение было подвластно желанию или нежеланию умирающего Льва Николаевича Толстого. Это же окружение пригласило старца Варсонофия. Это же окружение не допустило. Значит, был проблеск желания Толстого. И когда явился старец Варсонофий, духи злобы поднебесной уже настроили душу Льва Николаевича против. Он так и умер без покаяния, так и умер отлученным от церкви.
Знаем слова старца Варсонофия Оптинского о Льве Николаевиче Толстом, что он сказал, хоть он и лев, но бесов так и не смог победить.
Да, да, а их можно побеждать только с Божьей помощью. И, как Господь Иисус Христос говорит, этот же род изгоняется молитвой и постом.
Батюшка, ну вот, а человек, который не впал в такой тяжелый грех, который не находится под церковным отлучением, под анафемой, как находился Толстой, какое к этому человеку церковное отношение, вот если он все-таки совершил этот грех против Духа Святаго?
Для такого человека, вообще для каждого из нас, пока мы живы, остается путь к покаянию. И церковь всегда принимает любого человека, уклонившегося в ересь, всегда принимает как любящая мать с распростертыми объятиями через таинство покаяния.
То есть, пока человек жив, он всегда может принести покаяние и всегда может обратиться ко Христу, всегда может вернуться ко Христу.
Безусловно, и мы видим это на примере благоразумного разбойника, совершившего наверняка какие-то убийства в своей жизни, поэтому и назван разбойником. И только лишь обратившийся к Господу, чтобы Господь помянул его во царстве своем, он сказал, сегодня будешь со мною в раю. То есть, видите, в последние мгновения минуты своей жизни он раскаялся и стал первым гражданином Царствия Божьего.
Вот есть такое искушение, когда человек говорит, что вот я сейчас грешу, живу в грехе, И я пока не нахожу для себя силы вести праведную жизнь. Но у меня будет время, я состарюсь, буду уже более мудрым человеком, тогда я принесу покаяние, тогда я уже начну другую жизнь вести, тогда я буду уже служить Богу. А вот пока вот я для этого не созрел, пока я к этому не готов, и кривить душой я тоже не могу, и Богу служить, и миру. Правильно ли откладывать покаяние, правильно ли откладывать путь следования за Христом, духовную жизнь, начало духовной жизни до старости, скажем так?
Ну, для меня, безусловно, приятно, когда человек осознает кривление своей души, да, то есть он не хочет кривить душой. И, безусловно, для любого поступка в жизни необходима какая-то готовность. И для покаяния тоже необходима готовность. Что такое покаяние? Я желаю, несмотря на то, что у меня нет сил, я могу осознавать, что своими силами я не могу побороться с чем-то, но с Божьей помощью я все равно объявляю тому или другому греху войну. С Божьей помощью я буду стараться во что бы то ни стало преодолеть свои дурные страстные наклонности. Если у человека этого желания нет, нет желания вести образ жизни христианина, то это говорит о том, что он действительно не готов и не хочет кривить своей душой. Но если человек имеет веру во Христа, в Пресвятую Троицу, если он знает, что нужно стараться бороться с грехом, если он знает о таинстве покаяния, и откладывает это на старость лет, оправдывая свои грехи молодостью, то такой человек поступает недальновидно, потому что мы не знаем, когда Господь нас заберет из этой жизни. И с чем мы тогда предстанем? Мы знаем, умирают младенцы, умирают отроки, умирают зрелые люди, умирают пожилые, умирают старики в разный возраст. Умирает. Вот этот человек поступает недальновидно, не зная промысла Божьего о себе.
Батюшка, а если человек настолько привязан к этому миру, что он не может отказаться от его благ, и вот это противоречие, его стремление к этим благам и заповеди христианства, вот он не может их разрешить?
Я думаю, что, безусловно, человек, который становится христианином, а если этот человек когда-то был крещен в детстве и в зрелом возрасте пришел к церкви, если человек подходящий внутренне, да, так скажем, не пришедший, а размышляющий о церкви, размышляющий о вере, еще не пришел к вере и к осознанию того, что я должен, став христианином, отказаться от многого, что я делал в этом мире греховного, что я должен принять на себя какие-то обязательства, хождение в церковь на богослужение, исполнение постов и многих других правил, молиться, читать священные писания, изучать какие-то и читать жития святых и так далее, и так далее. Если к этому всему человек не готов и говорит, да нет, я пока еще к этому не пришел, и пока я еще затянут в этот мир, в жизнь этого мира, то я думаю, что он поступает честно и правильно не воцерковлять себя, если можно так выразиться, не объявлять себя христианином православным до тех пор, пока не появится решимость, знание и необходимость того, ради чего я все это должен делать, то есть ради спасения души, потому что конечная цель — это суд и подготовка себя к суду Божьему. Ко мне обращаются люди иногда с желанием либо принять крещение, либо желают принять таинство венчания. Я говорю, ну, вы знаете, вы после этого должны делать то, то, то и то, и так-то относиться к таким-то проблемам. То есть вы должны вести полуаскетический образ жизни. Вы готовы к этому? Нет, не готовы. Но тогда мы не можем совершить этого таинства крещение или же таинство венчания, которое обязывает нас к очень многому, к деятельной жизни христианина. А какой смысл получить такой дар и отбросить от себя сразу же этот дар, который дает Господь? Никакого смысла. и человек гораздо будет больше спрошен за то, что он получил и отторг от себя этот дар, в сравнении с человеком, которому говорят: «Давайте я вам подарю». «Нет-нет, я пока не готов принять этот дар, поэтому я не приму этот дар». Это гораздо честнее и правильнее.
Батюшка, а является ли хулой на Духа Святаго, когда человек принимает таинство, участвует в таинствах, например, в таинстве венчания, в таинстве крещения, как вы уже сказали, при этом не понимая, что это за таинство? Ну вот, например, родители настаивают на том, чтобы человек венчался. Верующие родители часто ставят такое условие, что вы должны венчаться. При этом молодые, они неверующие люди, и понятия не имеют, что такое христианство, понятия не имеют, что такое таинство. А вот венчание — это что-то такое, вот красивый обряд, сейчас модно. Вот это является хулой на Духа Святаго?
Ну, сами люди, которые слушаются своих родителей, идут на таинство венчания, не понимая и не разбираясь в смысле этого таинства, я думаю, что грех имеют меньше, чем те, кто настаивает на этом таинстве, видя и понимая, что люди не готовы к этому. Не могу сказать, что это, допустим, те родители, так благословляющие, так желающие, совершают грех хулы на Духа Святого. Они руководствуются, безусловно, если это верующие люди, добрыми пожеланиями, добрыми намерениями. А как сказано святителем Иоанном Златоустом, Господь целует намерение человеческое. Если же человек руководствуется другим, допустим, вот пускай вот повенчаются, а там как Бог даст, да, или море по колено, да, вот, пускай живут как хотят, то это уже, наверное, приближается к этому греху хулы на Духа Святого. То есть, как бы априори заключающий в себе момент возможного оскорбления Духа Святого.
То есть, если человек приступает к таинству венчания только как к такому красивому обряду?
Не думаю, что это есть хула на Духа Святого. Я еще раз повторяю, что хулой на Духа Святого было бы принятие имя таинства не просто как красивого обряда, а как таинства самого, веря в некоторую исключительность и благодатность этого таинства. Ну, люди часто путают таинство и обряд. И после этого попирают эту благодать Духа Святого. Вот это есть хула на Духа Святого. Но если я отношусь к этому как просто к красивому обряду, а дальше-то вот я просто не знаю, как вести себя и как распорядиться этим даром, не хочу его выбрасывать, но по жизни своей получается так, что я как бы откладываю его в сторону и не обращаюсь долгое время к нему, это не есть хула на Духа Святого. Вот понимаете, да, разница? То есть я хочу отторгнуть от себя, выбросить этот дар, отбросить от себя, попрать этот дар. Это одно дело. Вот это злое намерение человеческое. Надсмеяться над этим даром. А другое дело, когда вот мне подарили что-то, я понимаю, что это дар, но я не готов к нему, я отложу в сторону, а потом вернусь, может быть, к нему. А может быть, и не вернусь, но я не отношусь к нему уничижительно, не отношусь к нему оскорбительно, не желаю его попрать. Вот это и есть тот грех, который называется хулой на Духа Святого.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим беседу об исповеди. Благодарим вас, батюшка.
И вас благодарю, и благодарю всех радиослушателей за то, что вы прослушали эту передачу.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова.
эфире программа «Благовещение».
Из архивов Радио Канады с жительницей Монреаля, герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской, беседует Евгений Соколов. Запись 1989 года. Передача 6. Бавария.
Начнем с небольшой справки о семье Лихтенбергских. Эта семья связана родством со многими королевскими и аристократическими семьями Европы, с королевским домом Браганса в Бразилии, с русским императорским домом Романовых. Ведет свое начало род Лихтенбергских от Эжена де Бугарне, сына жены Наполеона Жозефины. Эжен де Бугарне был вице-королем Италии и получил титул герцога Лихтенбергского от баварского короля, который пригласил его жить в Баварию после падения Наполеона. Сын Эжена, Максимилиан, женился на дочери императора Николая I, великой княжне Марии Николаевне. Это был брак по любви, вопреки, кстати, желанию Николая I, который согласился на него лишь при условии, что Максимилиан Лихтенбергский переедет жить в Россию. Так Лихтенбергские попали в Петербург. Екатерина Александровна в свое время вышла замуж за герцога Дмитрия Георгиевича Лихтенбергского, праправнука Максимилиана Лихтенбергского.
После уже, когда мы женились, наша свадьба была в Риме, и мы поехали в Баварию, потому что у семьи моего мужа был там большой замок, в котором они жили до войны. Каждое лето проводили, а даже до того, когда дети были маленькие, они воспитывались, собственно, там, дома. И только на экзамены ездили в Петербург, сдавать экзамены. Но после 14-го года, когда они уехали и вернулись, отец вернулся в 19-м году, когда немцы из Киева ушли. Он с немцами ушел, и он уехал из России благополучно. А мой муж поехал сразу в добровольческую армию, и там он был 2 раза ранен и контужен. И он был несколько лет наш в армии. Но Бавария, вот когда я приехала, это уже было просто как в сказке. Я щипала себя. Думала, правда это или мне это кажется? Знаете, чудо, это Бавария очень красивая страна. Вы, кажется, немножко знаете. О, эти люди такие добрые, все крестьяне вокруг были. И когда мой муж меня водил, так молодую жену, которая приехала, и я всегда по-немецки умела говорить с детства, но баварский диалект был мне труден. Я не всегда понимала вначале, потому что он немножко иначе. Но все-таки как-то мы так справлялись.
Но к вам в замок Зион, наверное, приезжали разные интересные люди, гости.
Да, и вот он был такой центр всех людей, русских людей, которые верили в Россию и верили, что она воскреснет. Но они верили, что очень быстро ничего не случилось. Но мой бопе, как раз отец моего мужа, очень много помог этому движению. Это стоило очень много денег ему, но он это делал, потому что он верил. И к нам приезжали в такие известные для нас, русских, генералы, как Врангель, потом Маннерхайм.
У вас есть фотографии генерала Краснова, он в форме с дарственной надписью вам, и даже написано «Добрый конь подо мною, Господь надо мною». Значит, генерал Краснов, наверное, тоже у вас бывал?
Да. Он у нас жил, он и его жена. Они очаровательные были, оба. И так было интересно, как-то по вечерам он приходил в гостиную и читал нам то, что он писал в то время от двуглавого орла Красного Знамени. Так что это было страшно интересно. Но на меня начали действовать странным образом некоторые части его книги, потому что я вдруг все прошлое вспомнила, те страшные минуты, которые я прошла, почти что потеряв жизнь свою, и все. Это вдруг стало таким страхом, что я видела большевиков всюду. И это было очень мучительное время. У меня несколько месяцев я была просто сама не своя. И мне, я боюсь, что моему мужу было очень трудно, потому что я все принимала со страхом. Я всюду ждала, что кто-то что-то сделает ужасное.
Конечно, вы пережили это, если это снова развертывалось перед вами в виде книги генерала Краснова. Конечно, было тяжело.
Там вся семья жила, сестры были моего возраста приблизительно. Одна на год старше, другая на год меньше. Так что мы была целая большая компания молодежи, так сказать. Мы вообще играли в жмурки, вот такие вещи, так что, по вечерам. Я хочу сказать, было очень такое веселое время. Кроме вот этих приступов страха у меня, которые, между прочим, благодаря одному другу, профессору, меня вылечили гипнозом. Меня, доктор меня сказал, этот знаменитый гипнотизер, он сказал, что вы вот рассказали мне, что вы прошли, вы никогда не показали ваш страх тогда, вот теперь я хочу, чтобы вы это все пережили опять, и чтобы вы высказали. Ну, я сказала, вы знаете, меня вы никогда не загипнотизируете, ну, как говорят. А он говорит, ну, это мы увидим. Ну, вот он меня усыпил так наполовину, так что я все слышал, что он говорит. И он ушел из комнаты. И я должна была так лежать. И, вот, и вдруг у меня начали воспоминания всего вот этих страшных моментов, когда стреляю, не стреляю. Да? И я вдруг закричала. Мне казалось, что я кричала ужасно громко. Я кричала и просила помощи. Никто не шел. Я тогда старалась ногой в стенку, знаете, стукнуть, чтобы знали, что сестра милосердия должна была сидеть там рядом где-то. Но в конце концов она пришла и успокоила меня, и сказала, все чудно, сейчас профессор придет. И он пришел, сказал, я очень довольна, потому что вы закричали, и вы кричали здорово.
И после этого прошло?
Да. Оно, конечно, теперь иногда, когда я больна, и когда я слаба. Значит, скажем, когда грустные вещи случаются, я все-таки чувствую, что я не такая сильная, как я думала всегда, что я духовная или моральная, я бы сказала. Да?
Екатерина Александровна, в остальном жизнь у вас была в Баварии очень приятная, как вы говорили. Почему вы решили уехать в Канаду?
Видите, у нас было очень плохо финансово. Мой муж никогда не имел времени, не успел кончить свое образование, потому что ему было 19 лет, когда революция шла, и он был еще в инженерном училище военном. И он как карьеру избрал, по-видимому, что-то такое военное, но вместе с тем инженерное. Я не знаю, как это можно сказать. Военный
инженер. Военный инженер.
Я думаю, его карьера была скорее военная, мне кажется, потому что он был в том же полку, в котором его отец был раньше. Но образование его было прервано революцией, он вместо этого попал в Белую армию, там воевал, а потом, выехав в Баварию, у него никакой профессии не было. Что он мог делать? Как большинство офицеров, приехавших Париж, Алиса, они все стали шоферами такси, потому что они были военные, и у них ничего другого в образовании не было приготовлено для какого-то чего-то. А их дети уже другое дело. Они уже с самого детства были готовы работать, такие, иметь профессии.
Но у вас все-таки был замок, хозяйство какое-то.
Да, да. Это хозяйство был замок, в котором было 480 комнат, если все считать всякие. Но, а денег больше не было, потому что весь приход из России, они же все потеряли там. Так что содержать такую махину, это было просто невозможно. К счастью, им удалось, когда они бежали в 14 году, как только объявили войну, король Баварский предложил им остаться, что они будут вполне в безопасности, потому что они родственники были. Конечно, герцог не захотел оставаться, он сказал, мое дело, моя обязанность вернуться на родину и воевать.
То есть в Россию?
В Россию, да. Они, значит, поехали, им дали специальную охрану до границы швейцарской из Баварии, потому что по дороге кто-то уже сказал, что едут русские шпионы, потому что повар был русский, горничная была русская, а повар такой, который ругал немцев, и, так сказать, такой был, русский, и боялись, что их остановят. И они выехали таким образом в 14 году, оставив все там. И там был старый управляющий, который еще у деда служил. И когда герцог вернулся, в 19-м году все было на месте, как в тот день, когда они уехали. Ничего не пропало. Кроме медных кастрюль кухни, потому что их взяли для орудий.
Это очень интересно, Екатерина Александровна. Хозяин замка воюет в русской армии, во враждебной державе. И в Германии, в Баварии его замок стоит, его принадлежит. И никто этот замок не конфисковывал, ничего не...
Никогда. И все встретили его с страстной любовью. И до сих пор, когда я туда ездила, теперь это такое радостное чувство у меня, что они нас любят. И любили его особенно. Потому что он очень много сделал для деревни. Он, например, школу ей там устроил, потом всегда одевал детей в валенки, чтобы в снегу им было легче ходить, это школьникам. Потом приходили школьники на елку, им давали подарки. Все эти вещи такие, которые они никогда не забыли. Даже теперь я, в общем, пришлый элемент, как я называю, я вошла в их семью, но они ко мне так же относятся, как они к ним относятся.
Вы слушали шестую беседу Евгения Соколова с жительницей Монреаля герцогиней Екатериной Александровной Лихтенбергской. Прозвучала запись 1989 года из архивов Радио Канады.
Программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Митрополит Вениамин Фетченков. Беседы отца Германа. Беседа первая. Вопрос. «Батюшка, скажите нам что-нибудь на пользу души». Ответ. Что же я сказать могу? Как я в монастырь поступил, все чувствовал свое недостоинство. Жалкий, ничтожный я человек, и ничего я не могу по себе, ничего. И это чувство и нужно хранить и иметь в себе. Это главное в монастыре. Да и в миру тоже. Помнить надо завет Спасителя. Научитесь от меня, я как кроток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. А еще терпение надо иметь в послушании. Читали вы житие Павла Препростого? Ученик он был Антония Великого. Непременно себе купите эту книгу. Много там назидательного. Так вот, когда пришел он к преподобному Антонию, стучит к нему в келью, просит принять его в число братьев, а Антоний взглянул на него и говорит: «Нам таких не надо, стар ты слишком, ничего делать не можешь». Ему 62 года было. Долго умолял его Павел Препростый, говоря, что он все будет исполнять. Но святой Антоний прогнал его от себя и затворился в келье. 3 дня и 3 ночи простоял Павел Препростый у келии преподобного. На 4-й день отворил преподобный дверь и видит его, исхудавшего, измученного, и спрашивает: «Ты еще здесь?» А тот ему отвечает: «Здесь и умру, святый отче, если не примешь меня». И принял его старец. Велел одежду ему самому шить. Только тот кончил с трудом, а преподобный Антоний велел ему все распороть и потом опять заново сшить. Ведь иной незнающий подумает: вот дурак какой, что же это? Сшить, распороть и опять сшить. А Павел Препростый смиренно все это выполнял на пользу душе своей. Вы непременно его жизнь прочтите. А ведь вот я-то возгордился, ведь воображаю о себе, что могу и наставить, и поучить. Ведь как теперь вам разглагольствую? Вы ведь, пожалуй, подумать можете, что я и делатель какой. А я только все это слыхал, что другие так делают, а сам ничего и не делал, и не начинал делать. А смиренно мудрее — великая эта вещь, и глубина бесконечная. Святые отцы сравнивают и говорят, что вот как жемчуг драгоценный из глубины моря достают, так и из глубины смиренно мудрее драгоценнейшие жемчужины духовные достаются. А на вопросы ваши что же я могу вам ответить? Читали вы и жизнь и подвиги старца, затворника Гефсиманского скита Александра? Ведь это мой старец был, я у него келейником был, да записал о нем. Много там поучительного. Вы вот прочтите, я это все записывал, когда келейником был у него, да и не решился бы напечатать, если бы не преосвященный Феофан Вышинский. Когда я был еще в Гефсиманском скиту, о себе возомнил много и наставлял, и учил кое-кого, и даже старцем прикинулся. Ко мне даже на совет приходили из братьев, да и миряне тоже. Так вот я и написал тогда преосвященному Феофану о своих сомнениях, и он меня наставлял. Послал я ему свои записки о старце моем отце Александре, и он мне на это ответил, что советует напечатать, потому что скрыть это от могущих почерпнуть в них назидание было бы не совсем безгрешно. Вы, может быть, не верите. Отец Герман встал и своей тихой, слабой походкой удалился в соседнюю комнату и через несколько минут вернулся, неся в руках холщовую обертку от посылки, на которой был написан адрес ему от преосвященного Феофана с наименованием отправителя и приложением печати на сургуче преосвященного Феофана. Показав нам ее, он благоговейно унес ее обратно в свою келью. «Дивный был старец», — продолжал он, вернувшись про отца Александра. «Вот он был делателем молитвы Иисусовой. Бывало, приду к нему, а он сидит в углу на низеньком стуле и весь ушел в молитву, так что не замечает моего прихода. Стану я на коленке у входа в его келью, да так и стою, долго стою. Наконец он меня заметит. Ты что, пришел? Я скажу, да и опять стою, как стоял». Все хочется, хочется услышать от него что-нибудь поучительное. А старец опять весь ушел уже в молитву. Молитва Иисусова. Не всем она дается, не всем. А смиренным она дается, а иным и совсем не дается. 21 августа 1916 года. Беседа отца Германа. Беседа третья. «Я не знал, что вы здесь. Садитесь. Я вам книжечку приготовил. Письма старца отца Леонида. Почитайте. Это очень интересная книжечка. Только я не насовсем вам ее дам». что теперь кругом делается? Трудно вам жить среди такого развращенного мира? Меня все спрашивают, конец ли это мира? Что можем мы на это ответить? Спаситель сказал, о дне сем и часе никто не знает, ни ангела на небеси, а только Отец ваш Небесный. От Матфея, глава 24, стих 36. Я думаю, что это еще не конец, но сердце Божие к нам теперь близко. Не до конца прогневается Господь. Он милостиво хранит нашу обитель под покровом Матери Божией. И опять будет мир и тишина. Господь нас помилует за веру нашу. Все-таки еще многие веруют и многие молятся еще на Руси. А книжечка отца Леонида очень интересная. Великий это был старец, отец Леонид. А его старец был отец Феодор Санаксарский, тоже великий старец. А он был учеником молдавского старца Паисия Величковского. Слыхали про него? Вот у него чудная книжечка есть о молитве Иисусовой. Так отец Леонид ему духовный внучек приходится. Очень хорошая эта книжечка. Молитва — это главное в жизни. Если чувствуете лень, нерадение, как вы говорите, что же делать? Таков уж есть человек. А вы молитесь Богу в полном внимании, просто как дети. Говорите слова молитвы самому Господу. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господь сам знает, что вы грешная. Так и молитесь. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Так легче, короче и лучше будет внимание удерживать на словах. Вот так и молитесь. Да укрепит вас Господь Бог. И за меня иногда молитесь так. Спаси, Господи, и помилуй Германа. Так и говорите. Не надо ни игумена, ни иеромонаха, а просто «Спаси, Господи, и помилуй Германа». Молитесь обо мне так. Помоги вам, Господи. Беседа четвертая. Любить надо Господа, ведь Господь добрый. Господь кровь свою за нас пролил. За это надо Господа благодарить. И как дети Отца молить простить нам наши грехи. Молитесь стоя или даже сидя, ведь Господь видит, что вы дети маленькие, сил у вас мало. Он не взыщет. Просто говорите с Господом, ведь Он так близок к нам. Святитель Тихон Задонский так молился. Кормилец мой, батюшка. Вот как он Господа призывал. Вникайте в каждое слово молитвы умом. Если ум отбежит, опять его возвращайте, принуждайте его тут быть, а сами языком слова молитвы повторяйте. Так будет хорошо. А сердце пока оставьте и не думайте о нем. Довольно вам такой молитвы. Главное, чтобы чувство самоукорения неотступно было бы. Чувство своей греховности и безответности перед Богом. Разве это трудно? Говорите, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. И чувствуете, что говорите. Вы говорите, страшно. Но разве сладчайшее имя Господа может быть страшно? Оно благодатно, но надо произносить его с благоговением. Епископ Феофан говорит, надо стоять перед Богом, как солдат на смотру, а укорять себя надо не только в делах плохих. Дел-то греховных у вас может быть и немного, а за мысли греховные тоже отвечать будем. Люди мирские и не знают, что такое помыслы. Они каются только в делах, а монахи все свои мысли перед глазами имеют, в греховных помыслах каются и себя за них укоряют. Один мирянин даже соблазнился этим. Книгу какую-то издали. В ней про помыслы, какие являются, написано было. А мирянин-то и говорит, вот чем монахи занимаются, вот какова святость их жизни. Монахи за это по смирению себя укоряли. Делами-то они не грешили, а мирянин не понял того и соблазнился. Так что миряне и не знают про это делание монашеское. В книгах обыкновенно об этом не пишут. А за помыслами надо следить. А главное, на них не останавливаться, скорее укорить себя, да помолиться Богу. Если себя не укорять и своей греховности не чувствовать, можно в прелесть попасть. Вот один монах Я его сам знал. Он до сих пор в одном монастыре просфоры продает. Если пойдете туда, можно его увидать. Нарочно-то не ходите, это может быть и не полезно. Так без дела в мужские монастыри не ездите. А разве, если что, нужно будет? И вы там будете вспоминать мои слова. Вот этот монах, кажется, послушником еще тогда был, захотел молитвою Иисусовую заниматься, не узнав, как следует о ней, и начал заниматься. Появились у него чувства отрадные. И он думает, что это уже плод молитвы. И все больше и больше надмевается. Видения у него начались, а он все утешается. И казалось ему, что будто он порой уходит в чудном саду. И так всякий раз ему отрадно было молитву начинать. Только один раз поговорил он с кем-то из знающих, и его спросили, вникает ли он в слова молитвы. А он даже и не знал, что это нужно. А как начал он вникать в слова, да укорять себя, так и пропали чувства утешительные, доведения всякие. Потому что все это неправильно. Смирение, самоукорение до простоты держитесь. Беседа пятая. Что же могу я вам сказать? Ничего не могу я сказать. Сам ничего не знаю, ничему не научился. А что же еще могу сказать другим? Ведь я не ученый, вы понимаете? Мало ученый. Ведь как меня учили-то? Читать научили по псалтире, Отче наш, Богородицу. Это когда мне 8 лет исполнилось, и больше ничему не учили. Хотелось бы дальше поучиться. Спросили, что книжки стоят? Говорят, 5 рублей. Откуда же нам было такие деньги взять? Так я 8 лет свое образование и кончил. Совсем необразованным остался. Ничего не знаю. А хотелось бы тогда еще поучиться. Беседа шестая. Все жду смерти, а смерть ко мне не приходит. Вот думал, не доживу до 77 лет. А 20 марта исполнился мне 77-й год. И вот уже 13 дней я прожил 78-го года. А все смерть не идет за мною. На что я живу? Кому я нужен? Всем я в тягость. Братья терпят меня, спасибо им не выгоняют, а я лентяй живу, ничего не делаю, на соблазн другим. Братья кругом работают, трудятся, а я лентяй ничего не делаю. Недостойный монах, недостойный игумен. В монастыре живу уже 55 лет и ничего не сделал. О монашеской жизни и понятия не имею. Вот мой старец, отец Александр, жил 70 лет. Преподобный Серафим — 70 лет. Отец Амвросий Оптинский — 73 года. А какие светильники были! Истинные старцы, подвижники. А я 77 лет прожил и не сумел угодить Богу. И с чем предстану я окаянный на страшный суд Божий? Всем меня наделил Господь, привел 22 лет в святую обитель в 1866 году. Через 8 лет меня посвятили в иеродиаконы, а в 1885 году в иеромонахи, и в схиму Господь меня облег. Все мне даровал Господь, а я ничего не сделал, ничем не угодил Богу, и страшусь праведного суда Божия на страшном суде Его. Обитель вся устроена трудами братьев, все они у меня хорошие, труженики, послушные такие. Один я им показываю пример лени и нерадения. 26-го был день моего ангела, ведь меня Гавриилом звали. Родился я 20 марта 1844 года. Беседа седьмая. Слово отца игумена Германа о схиме. Многие монашествующие боятся схимы. Боятся накладывать на себя обеты, которые сдержать не смогут. Была у отца Александра, моего старца, духовная дочь, монахиня Ефросиния. Она потом у меня исповедовалась и умерла 2 года тому назад. Я ей всегда говорил, принимай схиму. А она мне отвечала, батюшка, да разве я могу, разве я достойна? А я ей отвечал, кто же из нас-то достоин? Кто может считать себя достойным? Мы только смиряться можем и смирением дополнять дела, которых у нас нет. Какой я схимник! Господи, Ты видишь немощь мою, никуда я не гожусь. Без Тебя, Господи, я ничто. Кончина отца схиигумена Германа. Светильник догорает, свеча угасает, отходит от нас батюшка. Он какой-то совсем неземной стал, весь в небе, в молитве. Душа его уже давно переселилась туда, где он собрал себе трудами всей жизни своей сокровище неоскудеваемое, а с нами только дух его в слабом теле. И как умилительно смотреть на святого старца теперь особенно, в последние дни его жизни. Каким он был всегда, истинным, строгим монахом, таким он остается и до конца. Постоянное во всем себе понуждение, самоукорение, слезы о грехах своих. Когда заболел батюшка, ослабел, он очень волновался, все торопился, хотел куда-то уходить, собирался, все звал меня с собою. «Пойдем скорее, пойдем!» «Да куда же мы, батюшка, пойдем?» «В Кремль пойдем, или поедем в Крым, ведь у нас обителей много!» И все торопил батюшка, все понуждал себя. Третьего дня его соборовали в келии. Соборовали отец Дионисий, отец Митрофан и мы с отцом Мельхиседеком. Отец Алексий молился с ним. Батюшка лежал на постели. После соборования батюшка поуспокоился, но очень был слаб. Последние дни батюшка совсем ничего не ел, только принимал святые тайны. И когда говоришь ему: «Батюшка, вы бы покушали немного», он отвечает: «Только бы Господь не лишил нас небесной пищи», и плачет. Батюшка так слаб, что встать уже не может, и все лежит и смотрит на небо, туда, куда стремится, чего жаждет его душа, смотрит на небо, а лицо у него чисто ангельское, тихое, кроткое. Сегодня утром как будто подобрее был батюшка, приобщился и сам прочел громко всю молитву. «Ныне отпущаешь и раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром. Яко видишь ты, очи мои, спасение твое, еже иси уготовал пред лицем всех людей свет во откровении языков и славу людей твоих Израиля». Потом выпил только полчашечки чаю и съел кусочек просфорки. И в обращении батюшка все тот же, каким был всю жизнь, никаких послаблений. Принес я ему днем кашку рисовую, молочную. Батюшка покушал немного, а я спрашиваю: «Батюшка, кажется, хороша кашка?» А батюшка говорит: «Нет, не хороша». Отец Мельхиседек подошел к нему и тронул его, а батюшка ложкой ударил его по руке. А отец Пантелей мне говорит: «Знает батюшка, что делает. Это он тебя учит». Он считал всякое самоволие недуховным. После обедни 27 июня отец Иннокентий послал всех монахов проститься с батюшкой. Батюшка сидел на постели в своей келье в сером подряснике. Лицо у него было светлое, ясное, кроткое, как у ребенка. Отец Мельхиседек стоял у аналоя в противоположном углу. Отец Иннокентий подошел к батюшке и сказал, что мы пришли проститься. После нас подошли Ольга и Анна Патрикеевы. Их уже батюшка не узнал. Когда мы поклонились батюшке в землю, отец Иннокентий сказал: «Батюшка, это прощаются с вами, просят у вас прощения, скажите им что-нибудь». Батюшка поднял глаза к небу и тихо сказал: «Нам нужно теперь всем готовиться в небесные обители». Отец Иннокентий сделал знак, что пора, и мы ушли. Старец скончался. Об обители он предсказал, что пока он жив, она будет цела, а как скончается, ее закроют. Так и было. После его смерти и погребения ее закрыли. Это было в 1923 году.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 19 до 20 часов по московскому времени на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, Храм Благовещения в Петровском парке.